Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Добрый вечер. В этом часе продолжим рассказ о главных событиях дня. Итоги выборов в Московскую городскую думу и нарушение при голосовании в столице. Партия «Яблоко» лишается своего представительства в московском парламенте. В Турции и Армении обсуждают заключение между двумя странами исторического соглашения об установлении дипломатических отношений. И репортаж из Петербурга. Главная военная прокуратура города признала незаконной скандальную вечеринку на крейсере «Аврора». Эти и другие темы, а также новости экономики, самое интересное в блогах и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Продолжаем говорить об итогах выборов, состоявшихся в российских регионах в воскресенье. Ассоциация «Голос» обнародовала итоговое заявление по результатам общественного наблюдения за избирательными кампаниями и в день голосования по выборам, прошедшим 11 октября. По свидетельству экспертов ассоциации, в ходе выборов наблюдались серьезные нарушения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Как отмечает Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», московская избирательная кампания особенно важна, так как является своего рода лакмусовой бумажкой, показывающей, что происходит не только в самой столице, но и по всей стране. Вот какие тенденции в ходе этой избирательной кампании она отмечает.
Первая тенденция – это то, что на этих выборах повсеместно уже действовала поправка к законодательству российскому об отмене права кандидатов, не имеющих парламентской льготы, регистрироваться с помощью избирательного залога. Сейчас оказаться кандидатом может только представитель парламентских партий, и все остальные независимые кандидаты могут оказаться на выборах только в зависимости от желания избирательной комиссии их зарегистрировать. Потому что поводы по нерегистрации были самые парадоксальные, и, соответственно, это прямое нарушение избирательных прав граждан, прежде всего граждан, потому что выборы – это возможность выбора. Вот эта возможность выбора по существу была аннулирована благодаря вот этой новой поправке. Второй момент, на что обращает «Голос», фактически на самый низкий уровень, даже на поселковый, начинает спускаться выборы по партийным спискам. Вот такая система, она фактически лишает беспартийных граждан вообще права избираться, то есть лишает их прямого конституционного права выбираться. Далее следующий момент, что эта избирательная кампания продолжает тенденцию массового административного ресурса, применения административного ресурса в период избирательной кампании, недопуск кандидатов для встреч с избирателем, препятствия в размещении фактически агитационных материалов, невозможно вообще проводить нормальную агитационную кампанию средствами массовой информации.
Несмотря на все это, по наблюдениям Лилии Шибановой, очень важным остается сам день голосования. Она отмечает, что в этот день совершаются уже прямые фальсификации.
Значительно снизился общественный контроль на выборах. По существу закон запретил вообще общественное наблюдение на выборах. Избирательная комиссия имеет полное право по закону удалить всех наблюдателей с участка и производить подсчет голосов просто без наблюдателей. Вот там есть распечатки информации о нарушениях по Москве. Вы в этих распечатках столкнетесь, в общем-то, с вопиющими фактами. Массово удаляли наблюдателей с участков, и причем удаляли в 8 часов вечера, когда должен был начаться процесс подсчета голосов.
Вот какой вывод делает Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос».
При такой организации избирательного процесса у «Голоса», конечно, нет права говорить о том, что эти выборы были честными, свободными и конкурентными.
По наблюдениям Александра Кынева, эксперта ассоциации «Голос», в целом по стране наблюдается следующая тенденция.
Говорить о крепнущем единстве партии и народа, на мой взгляд, по меньшей мере преувеличение. Как показывает практика, население даже в условиях достаточно низкой явки вполне осознанно голосует за оппозицию. И только город Москва демонстрирует совершенно иррациональные результаты. За всю историю региональных выборов в России не было ни одного примера, когда бы на региональных выборах партия власти существенно превосходила итог той же партии на выборах Государственной Думы. В городе Москве по сравнению с выборами Государственной Думы «Единая Россия» увеличила результат на 12% голосов. Кампания проходила по следующей схеме. Этап первый. Максимальное отсечение оппозиции на этапе регистрации. Этап второй. Стремление работы на максимально низкую явку. Стремление любыми путями добиться того, чтобы агитационной кампании фактически не было. Одновременно с этим велась активная работа по мобилизации административно-зависимых групп избирателей. Манипуляции в сам день голосования, потому что в условиях, когда нет кандидатов, значит от них нет и наблюдателей, а общественность у нас сегодня лишена права наблюдать, нет кандидатов, нет контроля, избиратели в массовом порядке голосуют, ногами не ходят, создаются все условия для того, чтобы ездили, как сообщали представители политических партий, автобусы, людьми с участка на участок, раздавались закрепительные удостоверения, выдворялись наблюдатели при подсчете и писалось в этих протоколах уже затем все что угодно. Власть решила, что другого выхода, кроме просто как саботировать выборы, как работать на то, чтобы избиратели на них не ходили вообще, а потом говорить о народном единстве, у власти не осталось. В совокупности подобная стратегия дискредитирует власть, дискредитирует выборы и, на мой взгляд, просто девальвирует результаты выборов. Выборы превращены просто в позорище. А если в этих условиях федеральный центр молча будет реагировать на вот эти безобразия, на ту вакханалию, которую устроили в Москве, это абсолютно обесценивает все подмигивания и посещения либеральных редакций тех или иных газет, чаепития с правозащитниками, потому что получается, что за словами о якобы либерализации и демократизации не стоит никаких реальных дел, а стоит прямо противоположное – зачистка и превращение выборов в фарс, ну фарс уже до полного конца.
Говорил Александр Кынев. А вот как оценивает прошедшие выборы Андрей Бузин, эксперт Ассоциации «Голос», председатель Межрегионального объединения избирателей.
Искажение волеизъявления и применение административного ресурса происходило на всех этапах. Более того, были массовые нарушения избирательного закона со стороны администрации города Москвы. Когда не зарегистрировали 18 кандидатов, которые можно было назвать оппозиционными, при этом было зарегистрировано 12 фиктивных кандидатов, которые были дублерами кандидатов от исполнительной власти, и никто не видел подписных листов этих кандидатов. Многие, наверное, из вас ездят по серой ветке метрополитена, многие видели неприкрытую агитацию одного из кандидатов, а именно префекта Митволя, фактически агитационные плакаты, не оплаченные избирательного фонда. То есть нарушения со стороны администрации были не только явными, они были, я бы сказал, вызывающими. День голосования также были массовые нарушения. Были случаи удаления из комиссии не только наблюдателей, но и членов комиссии с правом решающего голоса.
Вот выводы Андрея Бузина, эксперта Ассоциации «Голос».
Последствием всех этих нарушений стало, конечно, значительное искажение воли избирателей. Если подходить к этим выборам с точки зрения нашей Конституции, нашего избирательного законодательства, тех международных договоров, которые подписаны Россией в области избирательного права, если подходить с этими критериями, то, конечно, данные выборы должны быть признаны недействительными. Московские выборы, Москва представляет собой исключительный регион. Он действительно в данном случае исключительный регион, в первую очередь потому, что здесь живет 7% избирателей, вдвое больше, чем в любом другом регионе. И еще он исключительный потому, что то, что происходит в Москве, постепенно, как показывает история российских выборов, расплывается и расползается на всю Российскую Федерацию. Поэтому можно ожидать того, что произошло в Москве, в дальнейшем по всей России.
В своем итоговом заявлении Ассоциация «Голос» предлагает провести серьезную реконструкцию действующего избирательного законодательства. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляет в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». На выборах в Мосгордуму, например, зафиксированы такие нарушения, как вброс бюллетеней и организованное голосование по открепительным удостоверениям, сообщили в Ассоциации. В Сунжинском районе Ингушетии убиты, по последним данным, 7 боевиков. Погибли 3 милиционера. Перестрелки с вооруженной группой численностью до 30 человек продолжаются в течение всего понедельника. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне в преддверии визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Время политики». Итоги октябрьских региональных выборов в России обсуждают политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин, ведущий Михаил Соколов. «Время политики» повторяется на «Волнах радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» же тоже продолжит еще один репортаж об итогах воскресных выборов. В подмосковном Воскресенске на выборах мэра с большим перевесом, почти 3000 голосов, лидирует Геннадий Егоров, представляющий «Правое дело». По этой причине избирательные комиссии прекратили подсчет голосов, а победители жалуются во все инстанции, подозревая, что возможны попытки изменить итоги голосования. О ситуации рассказывает Вера Володина.
Почти на 3000 голосов больше, чем действующий глава Воскресенска Юрий Слепцов получил от избирателей Геннадий Егоров. В Воскресенске проживает 90 тысяч человек. В выборах участвовало более 20 тысяч граждан. Геннадия Егорова, как и других независимых кандидатов, пытались не допустить к участию в выборах решениями местного суда и территориальной избирательной комиссии. Но в Московском областном суде было подтверждено его право кандидата. Итогов голосования нет до настоящего времени. На дверях избиркома объявление, что итогов не будет до 14 октября. Рассказывает Геннадий Егоров.
По завершении выборов, 8 часов вечера, в 20:00, начали стекаться протоколы голосования. Тик, первые 30 протоколов с неохотой, но принял. После того, как понял, что там существенный перевес в мою сторону, у председателя территориальной избирательной комиссии случился приступ, и он попал в реанимацию. Члены избирательной комиссии прокомментировали, что у него приступ, и он лежит в реанимации. И это поддерживается до сих пор, хотя, в принципе, увидели, что он ходит.
Руководитель предвыборного штаба Геннадия Егорова Людмила Дуркина сообщила, что на жалобы по этому нарушению пока не было ни одного официального ответа.
По нашим обращениям в ночную Центральную избирательную комиссию сегодня в 11 было проведено заседание, специальный вопрос был там поставлен. ЦИК пустил, естественно, Московскую областную разобраться в ситуации. Пока ответа никакого нет, они нам, собственно, по телефону и ответили. Поскольку во все инстанции, какие только можно, было написано и о грубых нарушениях, из-за того, что на избирательных участках больницы стационарным урнам приделали ноги, и они стали переносными.
В ходе выборов наблюдались и иные нарушения, считает Геннадий Егоров.
Подсчеты не сходились на некоторых комиссиях, то есть вброс шел. Но даже несмотря на вброс, вот такая поразительная у нас разница. На сегодняшний момент администрация не просто шокирована, а просто не понимает, что произошло.
Попытки призвать избирком к закону ни к чему не привели. Обещанное заседание не состоялось 14 часов. Процесс подсчета голосов остановлен до 14 октября. Вместо якобы заболевшего председателя комиссии скрывается от победителя теперь заместитель председателя избиркома.
Заместитель его начал всячески от нас скрываться, бегать по администрации и отказывался всячески принимать протоколы с участков об итогах голосования. Их не приглашали до 5 утра. Он мне объяснил, что у нас и так очередь, нам некогда принимать. Я говорю, вы мне покажите, где очередь. Очереди не было. В 5 утра эти бюллетени, которые должна была принять избирательная комиссия, были помещены в подвальные помещения. Без протоколов, без всего. Комиссия не составляла никаких документов на эти бюллетени.
Как рассказал Геннадий Егоров, закрытые в подвальном помещении бюллетени охраняет милиция.
Насколько она охраняет? Я не хочу никого подозревать, но я четко понимаю, что с любым милиционером можно договориться и сделать все, что угодно.
Геннадий Егоров – единственный из независимых кандидатов, допущенный до выборов главы Воскресенска. По мнению наблюдателей, победе независимого кандидата, помимо его собственной популярности в качестве борца за независимые профсоюзы на градообразующем предприятии и за благоприятную экологию в Воскресенске, поспособствовал так называемый антирейтинг действующего градоначальника. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости из крупнейших российских городов. В Санкт-Петербурге история со скандалом на крейсере музея «Аврора», где в начале июня прошла вечеринка журнала «Русский пионер», возмутившая коммунистов, да и не только их, получила свое продолжение. Главная военная прокуратура признала эту вечеринку незаконной. Каким последствиям это может привести, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Страсти по вечеринке, она же пьянка, которую устроил на крейсере «Аврора» журнал «Русский пионер», отмечавший таким образом свою годовщину, продолжаются. Праздник устроил миллиардер Михаил Прохоров. Гостей развлекали телеведущая Тина Канделаки и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, подплывший к крейсеру на сияющем огнями дебаркадере и певший матерные песни. Ревнители чистоты «Авроры», как символа революции, немало покоробили также пьяные прыжки в воду, совершавшиеся участниками действия. Правда, главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников потом объяснял, что прыгали не гости, а артисты. Как бы то ни было, в ночь на 6 июня 2009 года на крейсере «Аврора» проводилось празднование юбилея журнала «Русский пионер» с участием 150 человек приглашенных, значится в заключении, сделанном главной военной прокуратурой. Разрешение на проведение данного мероприятия, выданное воинскими должностными лицами флота, противоречило требованиям общевоинских уставов, а также законодательства об объектах культурного наследия и создало предпосылки к утрате музейных ценностей». Конец цитаты. Правда, ценности уцелели, но в адрес главнокомандующего ВМФ было внесено представление об устранении нарушения, а на судах ВМФ впредь запретили любые мероприятия, не связанные с жизнедеятельностью войск. До директора крейсера музея «Аврора» дозвониться не удалось, так же, как и до Ленинградской военно-морской базы, говорит руководитель региональной организации КПРФ Петербурга и Ленинградской области Сергей Маленкович.
Видите, как дело-то повернулось. Хотели меня в тюрьму посадить, теперь, значит, повернулось по-другому. Раз они признали незаконным, так надо после А теперь Б говорить. Надо немедленно задержать Прохорова, Астахова, Колесникова, всех трех организаторов. И кто обеспечивал поставку алкогольных напитков, женщин легкого поведения и так далее. Но вообще я хочу сказать, что вот мы обсуждали на бюро вчера. Конечно, решение прокуратуры половинчатое и, скорее всего, будет продолжаться все эти безобразия на крейсере. Поэтому его надо убрать. Его надо в Эрмитаж перебазировать, и он должен под стеклом в Эрмитаже стоять, ну, в тронном зале. И перед Эрмитажем закрыть куполом. Потому что пока это будет как боевая единица ВМФ, будут туда, ну, просто теперь им дали по рукам. Вот они теперь будут подпольно там шастать и гадить. Да вообще, я ждал, что все-таки те офицеры, которые допустили этот дебош, они поступят, как офицеры должны поступать.
Застрелиться?
Конечно, да, должен был. А он сбежал, этот моряк, на Черноморский флот. Теперь ждем, что прокуратура дальше пойдет. Мало доказать. Если есть преступление или нарушение, должен быть и виновный. Ну, там у них в ответе написано, что виновный установлен и наказан. Нет, скажите, кто, когда, при каких обстоятельствах, какое наказание?
Предложение убрать «Аврору» в Эрмитаж вызвало энергичную реакцию политолога Бориса Вишневского.
Их надо самих убрать в Эрмитаж. Лучше, правда, запасники, а не на основную экспозицию, поскольку, я боюсь, они не будут привлекать все очень большого внимания. И пусть они там ждут, когда вообще коммунизм восторжествует во всем мире. Вот тогда можно их достать будет из нафталина.
Если для Сергея Маленковича присутствие на пьянке таких высоких гостей, как Матвиенко, Клебанов, Прохоров, Набиуллина, ничего не значит, то для Бориса Вишневского это имеет решающее значение.
Прокуратура в данном случае решала две взаимные исключающие задачи. Задача первая – это все-таки сказать, что то, что произошло, это непорядок, поскольку слишком большой резонанс это получило, и слишком большим оказалось возмущение со всех сторон. А задача вторая – это сделать так, чтобы пальцем бы не тронуть было высокое начальство. И совместить эти задачи можно, только приняв решение по принципу, если кто-то кое-где у нас порой, не назвав ни одного имени.
Борис Вишневский уверен, что, во-первых, представление прокуратуры вскоре тихо ляжет под сукно. А во-вторых, что сама пьянка имела характер демонстрации. Им разрешено все. Так что впоследствии можно ожидать, скажем, изготовления шашлыков для VIP-персон на вечном огне Марсового поля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о главных международных событиях. Одна из важнейших мировых новостей минувшего уикенда – подписание в Швейцарии договора об установлении дипломатических отношений и об открытии границ между Турцией и Арменией. О том, как воспринимают эту новость в Турции, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Поздно вечером 10 октября в швейцарском Цюрихе произошло историческое событие. После столетней вражды Армения и Турция договорились об установлении дипломатических отношений. Церемония подписания документов была под угрозой срыва, но, к счастью, все завершилось благополучно. Центральная стамбульская газета «Заман», цитата: «Нормализация отношений между Турцией и Арменией дает надежду на мир и стабильность. Европейские страны приветствуют подписание исторических протоколов в Цюрихе». На первой полосе издания опубликован текст выступления президента Турции Абдуллы Гюля, который дал интервью одному из турецких телеканалов. Гюль говорил в прямом эфире около 45 минут. В своей эмоциональной речи он одобрил установление добрососедских отношений с Арменией. Назвал подписанные в Цюрихе документы залогом будущего мира, процветания и сотрудничества и призвал сограждан поддержать их. Турецкая пресса отмечает усилия госсекретаря США Хиллари Клинтон. Клинтон преодолела кризис. Название статьи в центральной газете «Радикал». Документы в Цюрихе были подписаны с задержкой по времени, сообщает издание. Стороны не могли договориться по поводу итоговых заявлений глав МИД Турции и Армении. Армянскую делегацию не устроил турецкий текст, в котором от Армении требовалось признать Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, а турецкую делегацию – упоминание о геноциде армян в Османской империи. Клинтон в течение нескольких часов вела телефонные переговоры с министрами иностранных дел обеих стран. В итоге текст подписали, но обошлись без заявлений. Как говорится, молча пожали друг другу руки. «Молчаливое примирение» – так назвала одну из своих статей газета «Шюриет». Газета приводит выдержки из той самой речи, которую собирался произнести министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. «У нас различные мнения о горькой части нашей общей истории. Однако это не должно отзываться чувством предубеждения и мести. Научные исследования помогут найти истину. Этот процесс зависит от поддержки обеих сторон, от их храбрости и политического желания». Тем временем центральная газета «Джумуриет» сообщает, что оппозиционные партии создали коалицию в парламенте, чтобы не допустить ратификации договора с Ереваном. По мнению оппозиции, установление дипломатических отношений возможно только после того, как Армения откажется от оккупации азербайджанских земель и прекратит проводить курс на международное признание факта геноцида армян в Османской империи. Политолог, обозреватель газеты «Шюриет» Юсуф Канлы вообще сомневается, что граница в ближайшее время будет открыта. Обе страны договорились открыть общую границу в течение 2 месяцев, установить сотрудничество в консульской сфере, а также в сфере торговли, экономического сотрудничества и туризма. Но для того, чтобы все это воплотить в жизнь, необходима ратификация соглашений турецким и армянским парламентами. В то, что это удастся сделать, верят далеко не все. Между странами отсутствуют дипломатические отношения, армяно-турецкая граница закрыта. Как же мы будем жить вместе, если у нас нет понимания? Мы полностью поддерживаем Азербайджан и считаем, что Армения должна вывести свои войска из оккупированных азербайджанских территорий Нагорного Карабаха. Нам надоело слышать, что турки якобы уничтожили все армянское население в Османской империи. Об этом армянские власти трубят по всему миру вот уже который год и призывают нас повиниться в этом. Можно ли после этого говорить о каком-то примирении вообще? Так как же преодолеть тот психологический барьер вражды и ненависти между странами? Единственная в Турции ежедневная армяно-турецкая газета «Агос» утверждает, что установлению добрососедских отношений может способствовать футбол, который, как известно, сближает мир лучше любой дипломатии. Матч по футболу между Турцией и Арменией в рамках чемпионата мира 2010 года состоится 14 октября в турецком городе Бурса. В город уже прибыли члены армянской делегации, игроки национальной сборной по футболу и журналисты. На футбольный матч двух стран ожидают также президента Армении Сержа Саркисяна и более 100 армянских болельщиков. Между тем газета «Сабах» отмечает, что единственная сохранившаяся армянская деревня в Турции отмечает нормализацию турецко-армянских отношений. Жители деревни Вакыфлы, недалеко от границы с Сирией, провели торжества по случаю подписания протоколов в Цюрихе. В празднике приняли участие около 140 деревенских жителей. Приехала также молодежь из Анкары, из Стамбула, а также студенты армянских вузов. Местный староста в интервью заявил, что все жители деревни всю ночь не ложились спать и следили за церемонией подписания документов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
О том, как оценивают подписанное соглашение в Армении, через несколько минут. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляет в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Так, на выборах в Мосгордуму зафиксированы такие нарушения, как вброс бюллетеней и организованное голосование по открепительным удостоверениям, сообщили в Ассоциации. В Сунжинском районе Ингушетии, по последним данным, убиты 7 боевиков, погибли 3 милиционера. Перестрелки с вооруженной группой численностью до 30 человек продолжаются в течение всего понедельника в лесу между станцией Нестеровская и селением Бердюрт. В Москве сегодня начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне в преддверии визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Суд в Москве санкционировал арест Владимира Финькова, супруга одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Ранее в понедельник был санкционирован арест самой Бабасюк. Бабасюк, Финьков и несколько других высокопоставленных сотрудников «Алтына» подозреваются в контрабанде золота. Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана превысило 40, 45 человек ранены. Большинство погибших – мирные жители. По данным полиции, смертник предположительно хотел подорвать военную автоколонну, следовавшую через рынок в районе Шангла около долины Сват. В Москве сегодня в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Транспортная прокуратура России проводит проверку медицинского обеспечения полетов в авиакомпании «Сибирь». 10 октября в Германии пилот этой компании был снят с рейса Франкфурт-Новосибирск из-за наличия алкоголя в крови. В Китае 6 человек приговорены к смертной казни и еще один к пожизненному заключению по обвинению в убийстве и других преступлениях, совершенных во время массовых беспорядков в Синьцзяне-Уйгурском автономном районе в июле этого года. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Информационный эфир «Свободы» сегодня в 8 часов вечера завершит программа «Итоги дня» с Андреем Шаром. Сейчас он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, здравствуйте, Марк.
Какие события, по вашему мнению, стали самыми значимыми в информационной картине дня сегодняшнего?
Вы знаете, Марк, три главных темы отобрал я для завершения этого информационного дня. Ну, во-первых, еще раз, хотя много свобода об этом рассказывала, подведение итогов выборов. Я выбрал себе для эксперта сегодня Илью Яшина, это один из членов бюро движения «Солидарность». Выбрал потому, что их не допустили вообще до выборов в Московскую городскую думу по разным причинам, сняли судами или избирательными комиссиями всех будущих кандидатов в депутаты Московской городской думы. Вот с Ильей я беседовал, а он довольно остер на язык, о том, как будет развиваться политическая ситуация в России теперь, а также мы поговорили о кризисе либерального движения России. Яшин прежде входил в руководство партии «Яблоко», которая эти выборы в Москве проиграла. Так что я думаю, что эта беседа будет забавной. Расскажу чуть подробнее об открытии важной международной конференции. В Праге открылась конференция «Форум 2000», и там одна из тем обсуждения — это проблема становления гражданского общества в России. Но я записал сегодня не традиционно для нашего эфира политика вроде Григория Явлинского и Егора Гайдара, которые приехали в Прагу, а модератор этой дискуссии — чешского журналиста, эксперта по России Либора Дворжика. Он рассказал мне о том, как в Чехии смотрят на проблему становления гражданского общества в России.
Андрей, несколько минут назад я пообещал нашим слушателям, что мы расскажем не только о том, как оценивают в Турции подписание важнейшего исторического документа — соглашения об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией, но расскажем и о реакции с армянской стороны. Я так понимаю, этой теме тоже будет уделено довольно много времени в итоговой программе «Время свободы», но о некоторых подробностях мы можем рассказать уже сейчас.
Прямо сейчас ваше обещание будет исполнено, Марк. Я записал беседу с армянским политологом Александром Искандерьяном, это ректор Ереванского института прессы. Там вот что интересно, я просмотрел сегодня с утра оценки российской прессы подписанного соглашения. Любопытно, что в несколько пренебрежительном тоне наши коллеги российские пишут о том, как именно было подписано это соглашение. То есть вместо того, чтобы писать о значимости документа, пишут о том, что вот такие неразумные дети не могли договориться, смотрели футбол, и только вот Сергей Лавров, там министр иностранных дел, писал им записки и заставил этот документ подписать. Вот давайте послушаем фрагмент беседы, где Александр Искандерян объясняет, как к этому относится, к такой реакции относится в Армении. Знаете, на что я обратил внимание, Александр? Российская пресса, часть, по крайней мере, ее так с некоторой усмешкой, как будто речь идет о анекдоте армянского радио, оценивает этот договор, вот эти последние драматические часы перед подписанием. Да вот смотрели футбол, а потом Сергей Лавров написал записку армянскому министру иностранных дел, который там чуть ли не психанул и отказался подписывать, а потом все-таки подписал. Вот. Можете вы предположить, откуда такой приближительный тон в российских оценках того, что произошло в Цюрихе?
От стиля российской прессы, так сказать, вообще, и от не очень четкого понимания того, журналист, что происходит и какую степень важности имеет этот процесс. Я бы это назвал, ну, скажем, стилем в халате, да, в отличие от стиля во фраке, скажем, да, когда ты собран. Вот, когда обсуждается не то, что происходит, например, в Америке или во Франции, а что-нибудь, что происходит, скажем, в Кыргызстане, в Таджикистане, в Украине, в Армении, Германии там и так далее, это обсуждается несколько более расхлябанно, ну, в соответствующем стиле. Но это некое свойство восприятия русской прессой того, что происходит в странах вокруг России. Собственно, к этому процессу, я думаю, это не имеет большого отношения.
Как в Ереване реагируют на такого рода статьи, на такого рода тон? Бог с ними, с убогими, или обижаются по-серьезному?
Нет, не обижаются, конечно, по-серьезному, потому что мало ли кто где пишет. Люди обращают внимание, конечно же, в такого рода процессах на американскую прессу, на европейскую прессу, на турецкую прессу, что очень важно, да, на азербайджанскую, которая важна, опять-таки, для армян и для того, что здесь происходит. Ну, в этом ряду существует и российская пресса, ну, она такая, как она есть, что с ее возьмешь.
Заявил Радио Свобода армянский политолог Александр Искандерян, ректор Ереванского института прессы. Тут, Марк, еще, конечно, важна очень реакция Азербайджана. Я сегодня только чуть-чуть зацепил эту тему, но надеюсь, что в ближайшие дни у нас будет возможность поговорить еще и о том, как в Азербайджане восприняли это турецко-армянское соглашение, поскольку неупоминание статуса Нагорного Карабаха во время этих переговоров в Швейцарии вызвало очень обостренную реакцию в Баку. Вот таковы примерные темы итогового выпуска программы «Время свободы». В эфир выйду, как обычно, 20 часов. 7 минут. Жду всех, кому интересны объявленные мной темы у радиоприемников.
Спасибо. В студии со мной был ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша постоянная рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском? Какие события сотрясают блогосферу? Мнение авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
В минувшие выходные блогеры по обе стороны океана обсуждали присуждение Нобелевской премии мира президенту США Бараку Обаме. Неожиданное решение Норвежского Нобелевского комитета стало поводом для упражнений в интерпретаторской изворотливости и остроумии. В российской блогосфере тон задавала остроумие. Пользователь Юлий Черков предположил, что, цитата, «Нобелевскую премию мира Обама получил, потому что Америка в этот раз бомбила Луну, а не Землю». А юзер-израилит предложил актуальный тост: «Так давайте же выпьем за стирание граней между Нобелевкой и Шнобелевкой. Следующую Шнобелевскую премию мира комитету по Нобелевским премиям мира». Серьезные комментарии разделились на два типа. В первых обсуждались процедурные вопросы присуждения премии, а вторые представляли собой попытку понять, что двигало норвежскими парламентариями. Комментарий первого типа яснее всего получился у Елены Боннер. Ее заметку «Нобель без палочки», появившуюся на гранях РУ, распространяли по ЖЖ многие пользователи. Боннер напомнила, что в положении о премии оговорен крайний срок номинирования кандидатов – 1 февраля года присуждения. Получается, что на премию был номинирован свежеиспеченный президент, не имевший возможности сделать что-либо из того, за что его чествует Нобелевский комитет. Елена Боннер заключает:
«Я в данном случае не обсуждаю деятельность Обамы, его успехи или, на мой взгляд, провалы на ниве ядерного разоружения и на Ближнем Востоке. Не обсуждаю тот факт, что он не счел нужным принять Далай-Ламу, теперь его коллегу по премии мира. Эти мои замечания больше, чем к Обаме, относятся к неуважаемому мной Нобелевскому комитету норвежского Стортинга, неуважаемому за присуждение премии 2009 года и за многие другие присуждения Нобелевской премии мира в прошлом. И шире, как легко в нынешние времена политики, финансисты, большие бизнесмены преодолевают нравственные и этические законы и просто правовые установления в угоду политической и любой другой партийной или личной выгоде».
Содержательные интерпретации награждения сформулировал в блоге на портале snob.ru журналист Михаил Идов.
Есть гипотеза, что главным из достижений Обамы является свержение бушевской доктрины превентивного удара. За последние 8 лет Европа Европу так напугала хамоватая односторонность американских действий на мировой арене, действительно чуть ли не развалившая и НАТО, и ООН, что Обама заслуживает награды уже заодно то, что интересуется мнением соседей, прежде чем поступить по-своему. Но мне кажется, дело обстоит чуть иначе. Нобелевский комитет считает, что главная опасность для планеты представляет ядерное оружие. Это довольно очевидно из списка предыдущих лауреатов, в том числе МАГАТЭ, Эльбарадеи, а у Обамы есть ряд вполне конкретных законодательных достижений именно в этой области, причем еще в качестве сенатора. Его первый визит в Москву в 2006 году и второй минувшим летом тоже были с этим связаны.
Появилась в русскоязычной благосфере и внутренняя версия событий. Ее предложил пользователь Налимов, хорошо знакомый с тонкостями норвежской политики.
Февраль 2001 года. Министр иностранных дел Норвегии Турбьерн Ягланд издевательски отзывается о президенте Габона. Бонго из Конго. Скандал. Октябрь 2009 года. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Турбьерн Ягланд объявляет лауреатом Барака Обаму. Скандал. Ну, не может он без этого жить.
Репрезентативная подборка реакций американских блогеров образовалась на блог-портале The Huffington Post. Счет комментариев к сообщениям на нобелевскую тему шел там на тысячи, а параллельно составлялись рейтинги наиболее частых и наиболее гневных реакций. В последней номинации победил Эрик Эриксон, создатель ультраконсервативного политического блога Red State, за следующую реакцию.
Не думал, что у Нобелевской премии мира есть квоты на чернокожих, но это единственное, что пришло мне в голову, когда я узнал, что премию получил Барак Обама.
Наиболее остроумной из реакций, появившихся в микроблогах Twitter, признано следующее.
Следовало бы учредить Нобелевскую премию за особо изощренное издевательство над консерваторами.
Вспоминает о консерваторах и режиссер Майкл Мур, однако начинает он свои поздравления с напутствия.
Как замечательно, что сегодня вы получили признание как миротворец. Заявления, сделанные вами ранее о том, что вы закроете Гуантанамо, выведете войска из Ирака, что вы хотите мира без ядерного оружия, ваше признание перед иранцами, что в 1953 году мы свергли их демократически избранного президента, ваше великое обращение к исламскому миру, сделанное в Каире, отказ от бессмысленного термина «война с терроризмом», то, что вы положили конец пыткам, все это позволяет нам и всему остальному миру ощущать большее спокойствие, чем в предыдущие 8 лет. Но все же. Все понимают, что вы получили эту премию во второй день 9-го года войны в Афганистане. Войны, которая становится и вашей войной. Вы находитесь на распутье. Можно послушать генералов и расширить военное присутствие и потерпеть там верное поражение. Или объявить, что война Буша закончена, и вернуть войска домой. Прямо сейчас. Именно так и должен поступить настоящий миротворец.
Под скриптами своего послания президенту Мур добавляет.
Ваши противники все утро нападали на вас за добрую волю, которую вы дали этой стране. Почему они так ненавидят Америку? Похоже, что если бы вы сегодня днем нашли лекарство от рака, они бы обрушились на вас за ущемление права на свободное предпринимательство, потому что тогда пришлось бы закрыть все онкологические центры.
Режиссер и критик капитализма Майкл Мур о присуждении Бараку Обаме Нобелевской премии мира.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Говорит Радио Свобода, в Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляют в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне в преддверии визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Транспортная прокуратура проводит проверку медицинского обеспечения полетов в авиакомпании «Сибирь». 10 октября в Германии пилот этой компании был снят с рейса Франкфурт-Новосибирск из-за наличия алкоголя в крови. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Избирком ушел в подполье. Скандал на выборах мэра подмосковного Воскресенска.
Комментарии экспертов.
Россия и Китай – партнеры или соперники? Об этом директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
В блогах «Свободы».
Возможно ли гражданская война до победного конца?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сколько должны платить за электроэнергию жители России? По мнению руководителя Федеральной службы по тарифам, как минимум в полтора раза больше, чем сегодня. Заниженные тарифы для частного сектора покрываются в России за счет завышенных для промышленности. Во всех развитых странах мира население, наоборот, платит за электроэнергию гораздо больше, чем предприятие, ведь ее доставка в отдельную квартиру или дом обходится значительно дороже. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Сининский.
Цена на электроэнергию для населения, если корректно посчитать, должна составлять 3-3,5 рубля за 1 киловатт-час, заявил, выступая в минувшую пятницу в Государственной Думе, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Текущая цена в среднем – 2 рубля за киловатт-час. При этом, по словам руководителя службы, себестоимость производства этого киловатт-часа в России составляет от 50 копеек до 1,5 рублей. За последние 9 лет она повысилась в несколько раз. Из Москвы аналитик по электроэнергетике инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Если мы будем смотреть, например, с 2000 года, то себестоимость производства электроэнергии изменилась приблизительно, по моим подсчетам, раз в 6, то есть выросла. Но, объективно говоря, в 5 раз выросла только цена на газ внутри России, что, безусловно, является основным драйвером роста.
2/3 всей электроэнергии в России производится на тепловых электростанциях, почти половина – на газовых. Аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Котиков.
Тарифы на газ выросли в 2008 году, например, на 25%, в 2007 году на 15%, в 2006 на 14%, в 2005 на 31% и так далее. То есть от 20 до 30% был ежегодный рост тарифа на газ, а соответственно и соответствующий рост себестоимости производимой электроэнергии газовыми блоками в России, которые занимают большую часть всего производства электроэнергии. И если говорить о более конкретных цифрах, то рост тарифа на газ для промышленных потребителей в России с 2000 года по 2009 составил более чем 5,5 раз.
Себестоимость производства 1 киловатт-часа электроэнергии без учета транспортировки составляет, по словам руководителя Федеральной службы по тарифам, от 50 копеек до 1,5 рублей, в среднем 1 рубль, то есть 3-3,5 цента по текущему курсу. Насколько это отличается от себестоимости в западных странах? Дмитрий Скрябин.
Смотрите, если средние цифры, то, на мой взгляд, себестоимость производства России на сегодняшний момент приблизительно в 3 раза ниже, чем себестоимость производства в европейских странах. Главная причина – это цена на топливо, в том числе на газ.
Эффективность самого производства электроэнергии на газовых электростанциях в России и, например, в европейских странах. Насколько они отличаются? Александр Котиков, компания «Тройка Диалог».
Здесь нужно учитывать два факта. Во-первых, то, что наши блоки, как правило, парасиловые, то есть более старые, менее эффективные технологии. А новые блоки на Западе преимущественно парогазовые установки. То есть в среднем где-то на 30% более эффективны, чем российские аналоги. Это первый фактор. Второй фактор – это сама стоимость топлива, скажем, газа. Стоимость газа в России, конечно же, ниже и намного ниже даже сегодня, чем стоимость газа за границей. Если учитывать оба фактора, то по нашим подсчетам стоимость электроэнергии на Западе на газовых блоках должна быть все равно где-то в 3-3,5 раза выше, чем в России.
Представим, что в российской электроэнергетике уже ликвидировано перекрестное субсидирование, то есть тарифы для населения уже не занижают искусственно, а тарифы для промышленности, наоборот, не завышают. Намного ли должны отличаться в этом случае средние тарифы по стране от нынешних, если иметь в виду себестоимость производства, затраты на транспортировку плюс некую минимально приемлемую инвестиционную составляющую для энергокомпаний, если вновь сопоставлять их с тарифами в других странах? Дмитрий Скрябин, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Если равняться, например, на европейские страны, я думаю, тариф должен быть в среднем всего лишь процентов на 30, на 50 выше, чем он есть
сейчас для обеспечения сравнительно такой же рентабельности отрасли, какая она есть сейчас в развитых странах Европы, например, в той же Германии. Но здесь любопытный момент. Эффективность производства электроэнергии в России в разы ниже, чем эффективность производства электроэнергии, например, в той же самой Германии. И в этом есть ключевая проблема сектора. Например, простой факт. Цена на газ в России в 6 раз ниже, чем цена на газ в Европе. Цена на электроэнергию в России всего лишь в 3 раза ниже, чем цена на электроэнергию в Европе. Соответственно, российские генераторы должны зарабатывать по логике гораздо больше денег, чем европейские генераторы. А получается наоборот, они зарабатывают гораздо меньше денег. То есть проблемы не столько даже в тарифе, а сколько в эффективности производства.
Александр Котиков, компания «Тройка Диалог».
Если в среднем смотреть на тарифный пирог, так называемый, то есть генерация сети высокого напряжения и низкого среднего напряжения плюс сбытовая надбавка, то генерация в общем тарифном пироге занимает около 50%. Конечно же, доставить электроэнергию, произведенную генераторами, к дому или к даче или к небольшому магазину намного дороже с точки зрения потерь в сетях, чем доставить эту электроэнергию на большое промышленное предприятие. По экономическим соображениям, стоимость электроэнергии для населения должна всегда быть выше, чем стоимость электроэнергии для промышленности.
В общем объеме потребления в России электроэнергии доля непосредственно населения, по экспертным оценкам, едва превышает 10%. Тогда как доля всей промышленности и сельского хозяйства превышает 70%.
Экономическую панораму для программы «Время свободы» подготовил Сергей Синицкий. Информационную программу «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он у нас из Великобритании. И в рамках «Истории Запада и Востока» мы продолжаем цикл рассказов под общим названием «Другой Лондон», в котором речь идет о тех странах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве с городом. Район так называемого «Другого Лондона», о котором пойдет речь сегодня, Шордич, часть Ист-Энда, преобразив за последние несколько десятилетий до неузнаваемости. Анна Асланян побывала на Брик-Лейн и в менее знаменитых, но столь же интересных закоулках Шордича. Об этом ее рассказ.
Существуют разные версии происхождения названия Шордич. Роднит их одно – слово «дич» – канава. Можно спорить насчет того, какая именно канава увековечена в имени – гиблая, гнилая, грязная. Все эти слова точно передают колорит Шордича, присущий ему на протяжении многих веков. Даже на фоне беднейших районов Лондона местность обладала дурной репутацией. В середине 17 века тут царили нищета и проституция. Последнее никуда не делось и поныне. На Commercial Street попадаются женщины, торгующие своим телом прямо на улице. А на главной магистрали Шордича немало стрип-клубов, куда ходят и местные жители, и джентльмены из Сити. Благо, оттуда им недалеко. Центральная часть Шордича, Спитлфилдс, известна огромным рынком и церковью, которую построили после Большого лондонского пожара. Это одна из шести церквей, возведенных в Лондоне по указу парламента 1711 года архитектором Николасом Хоксмором. В литературе неоднократно высказывались предположения о том, что Хоксмор принадлежал к секте, устраивавшей ритуальные убийства, местами которых служили его здания. Идею развивали и дальше. Согласно некоторым авторам, легендарный Джек-Потрошитель убивал своих жертв не как попало, а в соответствии со строгими правилами сатанизма. И в этом ему тоже пригодились хоксморовские церкви. Знаток местной истории Денис Джонс, издатель и хозяйка книжного магазина на улице Брик-Лейн, кое-что читала на эту тему.
Yes, and it's fiction. The Hawksmoor book is fiction.
Да, но все это вымысел. Книга про Хоксмора – это явный вымысел. Ведь про многие здания в этих местах ходят разные тайные слухи. Например, когда перестраивали рынок Спитлфилдс, нашли останки умерших во время эпидемии чумы. Раскопки пришлось вести очень осторожно. Вот про что можно было бы написать рассказ. Название Спитлфилдс от «Спитл» – «дом для больных» – говорит само за себя. В этом районе действительно были больницы, приюты, ночлежные дома. И если дать волю воображению, то в слове слышится и «спитл» – нечто выплюнутое, отброшенное. В этимологическом смысле это заведомо неверно, зато хорошо вписывается в историю места. Шордич издавна служил пристанищем беженцам, рассказывает Денис Джонс. Поскольку эти места всегда были пунктом прибытия, прибывали люди, бежавшие от погромов, вообще иммигранты. История тут действительно богатая. На этой улице есть два особых здания. В одном теперь мечеть, а прежде была синагога, а еще раньше церковь. На другом конце галерея Уайтчапел. Теперь она объединилась с бывшей Уайтчапелской библиотекой. Сама по себе библиотека существовала давно, ее еще называли университетом Ист-Энда. Многие из тех, кто не мог себе позволить университет, получили образование именно там. Среди них было немало людей из еврейской общины. Они просто шли в библиотеку и читали все подряд. Волн иммиграции было несколько. От гугенотов, которых преследовали во Франции в 17 веке, до жителей Бангладеш, приехавших сюда в поисках лучшей жизни относительно недавно, лет 30-40 назад. Последние приучили местных жителей есть соус карри. Первые же завезли в Лондон новейшие ткацкие станки и стали производить джинсовую ткань. Саш Деним, отсюда и произошло современное «деним». Бежав из России, Польши, Литвы, евреи оседали в Шольдиче и первым делом начинали организовывать здесь революционные ячейки. Со временем община перебралась в другие места, но какие-то следы ее остались. На Брик-Лейн до сих пор есть еврейская булочная, открытая круглые сутки. Там дают чай, ложка для сахара привязана к стойке, и бублики, за которыми выстраивается очередь. Значит, основано это место было в 18 веке. До нас тут другие хозяева были, еврейские, израильские, и всегда была булочная. Мы делаем бублики по старому рецепту, готовим их как положено. Сначала варим, потом в печку кладем, ну и так далее. Никакого животного жира мы в тесто не добавляем, поэтому к нам мусульмане часто приходят. Это же не только для евреев, сами понимаете. Народ к нам приезжает издалека. Иногда аж из Саут-Энда приезжают за одними бубликами. Ну а по пятницам, субботам, воскресеньям вообще очередь на улице стоит. Иммигранты из Азии, приехав в Шордич, поначалу жили в страшной бедности, жгли костры прямо на улицах, включая Брик-Лейн. Главным же событием прошлого века для района стало появление другой группы людей – молодых британских художников. В начале 90-х Трейси Эмин, Сара Люкас и компания заметили, что в этих местах можно задешево снять мастерскую. С их легкой руки сюда потянулись другие, и к началу нашего века район стало не узнать. Модные галереи перемежаются с восточными ресторанами. Теперь молодому британскому художнику, а это понятие широкое, включающее в себя фотографов и вообще всех, кто как-то связан с миром моды, непременно надо жить в Шоридже. Цены на жилье здесь выросли с невероятной скоростью. Когда художники с Брик-Лейн не творят и не посещают вернисажи друг друга, они сидят в недешевых местных заведениях, едят карри, пьют настой из трав, курят кальян. Если экзотика такого рода надоест и вздумается прогуляться, то стоит отойти на пару шагов и покажется, будто попал в викторианские трущобы. Не все улицы в округе стали разом похожи на Брик-Лейн. Людям искусственно нравятся такие места, с их сомнительным блеском и нищетой, тоже довольно сомнительной. Что до названия улицы, ставшей символом Шоридича, оно происходит от прозаического слова «брик» – «кирпич». Их тоже когда-то делали здесь неподалеку. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Через 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. Результаты выборов в Московскую городскую думу, позиции мэра и москвичей обсуждают депутат Галина Хованская и журналист Татьяна Малкина, программу которой накануне выборов закрыли на столичном канале ТВЦ. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Самая сложная обстановка в Туле, там все партии.
Мы хотели бы, чтобы проблема Нагорного Карабаха и оккупированных азербайджанских территорий была решена в том же духе.
Надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий.
Казань – хорошее место для поездки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».